Глава 19. Старый дом. Хотя он объяснил бариста, что причина неожиданного визита полицейских в том, что Эрбао — родственник полицейского, и она его полностью поняла, принявшись ругать полицейских за превышение полномочий, он все же заметил на девичьем лице нотки скептицизма и страха, когда она отпрашивалась уйти пораньше. Он согласился с равнодушным видом. Пусть бариста и хорошая девушка, но как долго люди могут оставаться вместе? Как та женщина, лежащая в больнице, или как тот мальчик, на руках которого всего по два пальца? Возможно, все встречи происходят лишь для того, чтобы в определенный день расстаться. Некоторые говорят, чтобы не причинять себе излишнюю боль, лучше не вкладывать во встречи слишком много эмоций. Однако, многим ли это действительно удается? Когда вы близки и счастливы, хотите ли представлять, как ваш партнер увядает или превращается во врага? Когда бариста ушла, он запер дверь и повесил табличку «Закрыто». После того, как опустились рольставни, в кофейне стало совсем темно. Он замер посреди безмолвного зала, некоторое время не зная, как поступить. Прошелся несколько раз взад-вперед и медленно поднялся по лестнице, засунув руки в карманы. Однако всего после нескольких шагов вдруг понял, что наверху тоже никого нет, и пухлого мальчика, который мог только лепетать, он больше никогда не увидит. Его вдруг охватило сильное чувство одиночества. Непроглядная тьма чердака стала пугающей. Положив руку на перила, он в растерянности смотрел на это тихое место, наконец медленно развернулся и сел на ступеньки. Сырость в помещении еще не рассеялась. Этот запах отнюдь не вызывал приятных ощущений. Он был свежим, но абсолютно безжизненным. Здесь было безопасно, но от этого становилось только тревожнее. В конце концов, я все так же одинок. Кого винить? Сейчас Цзян Я не хотел вспоминать того малыша и особенно ничего не подозревающий взгляд, когда его ручки направляли к кастрюле с кипящим супом. Сначала была идея сделать так, чтобы мальчик пропал, ведь для умственно отсталого ребенка, который однажды уже терялся, не было бы ничего необычного в том, чтобы потеряться снова. Однако он отказался от этого. В конце концов, мальчик был не слишком опасен. А вот типа, который причинил ему вред, пришлось вытащить из бассейна в подвале и позволить вновь увидеть солнечный свет. Да, полиция так и не нашла тайную комнату, но он не мог позволить себе рисковать снова. К сожалению, он остался без игрушки, на которой можно было выместить свой гнев, но не хотел, чтобы этот тип так легко отделался. При этой мысли мужчина вдруг воодушевился, спустился вниз и взял куртку, затем нашел под барной стойкой небольшую железную лопату и вышел на улицу. Спустя полчаса, неся в руках черный полиэтиленовый пакет, завернутый в несколько слоев, он протиснулся сквозь толпу людей и продавцов перед дверью и вернулся в кофейню. Закрыв дверь, отгородился от хаотичного шума и дыма. В помещении распространился запах свежей земли, смешанный с гниющими опавшими листьями. Он отнес пакет прямо наверх, бросил в раковину и открыл кран. Вскоре его поверхность стала черной и блестящей, как новая. Он взял ножницы и терпеливо вскрыл пакет, при этом, не попадая в такт, напевал какую-то мелодию. Постепенно содержимое пакета показалось наружу. Он с удовлетворением отметил, что из-за постоянной низкой температуры эта вещь практически не изменилась. Он поднял ее из раковины, поставил на обеденный стол, налил себе полстакана виски и, пододвинув стул, спокойно сел напротив. Сделав небольшой глоток, неожиданно улыбнулся и отсалютовал ей бокалом. «Ну, привет. Я скучал по тебе». Через 2 часа Фан Му и Минань приехали на междугородний автовокзал. Как и в большинстве малых и средних городов, здесь было невыносимо шумно. Сновали торговцы, продававшие еду, напитки и карты пополнения баланса мобильного телефона. На восточной стороне станции был припаркован ряд микроавтобусов, и кондукторы, наполовину высунувшись из окон, громко кричали, держа в руках пачки мелких купюр. В их криках Фан Му смутно различил что-то вроде «Ло Ян». Он припарковал машину и направился к ряду микроавтобусов. Водители были очень любезны, и Фан Му быстро выяснил время отправления и различные остановки по пути. В деревню Ло Ян Цунь ходило много автобусов, самый поздний обратный рейс в 19:00, прибывающий на автовокзал города Же около 20:00. А последний автобус в город С отправлялся в 21:00. Иными словами, если Цзян Я выехал рано утром, то вполне мог успеть за день съездить туда и обратно. Минань скептически отнеслась к его выводам. Один город, 4 уезда и дюжина деревень, Цзян Я мог купить взрывчатку и электродетонатор замедленного действия где угодно и совсем не обязательно выбрал бы Ло Ян Цунь. Идея Фан Му заключалась в том, что взрывчатые вещества и детонаторы контролировались везде. Все вышеперечисленное можно купить в частном порядке в чуть более крупных уездах, однако риск довольно велик. Кроме того, незаконная торговля взрывчаткой — уголовное преступление, и если человек им не знаком, продавцы не смогли бы с легкостью продать ему товар. Огни города всегда работал в одиночку, и крайне маловероятно, что он стал бы приобретать взрывчатку через посредника. Деревня Ло Ян Цунь была ближайшей к угольной шахте Дадзяо. Там каждый мог делать, что хочет, ничего не опасаясь, а взрывчатки, гуляющие по рукам местных жителей, в избытке. Поэтому достать ее там было безопасней всего. Подумав, Минань согласилась. В условиях ограниченных возможностей и плотного графика расследования лучше начинать с наиболее вероятного места. Было уже 2 часа дня, когда внедорожник подъехал к Ло Ян Цунь. Фан Му наспех проехал вдоль поселения, в душе не переставая удивляться. Хоть это и была деревня, по масштабам и процветанию она не уступала маленькому поселку. Асфальтированная дорога с 4 полосами движения, магазины по обеим ее сторонам. От супермаркетов до гостиниц, от массажных салонов до салонов интим-услуг здесь было все. Уголь, словно золото, зарытое глубоко в земле, приносил этой деревушке жизненные силы и богатство. Проведя большую часть дня в дороге, Фан Му и Минань изрядно проголодались. Посовещавшись, они решили сначала найти место, чтобы остановиться на ночь, а уже потом поесть. Зашли в несколько гостиниц, но, вопреки ожиданиям, все они оказались переполнены. Почти наверняка это было связано с тем, что сейчас пик сезона торговли углем, и все гостиницы оккупированы покупателями со всех концов страны. Фан Му и Минань обыскали почти всю деревню, прежде чем, наконец, нашли временное пристанище в обшарпанной старой гостинице. Это было маленькое, но отнюдь не дешевое заведение. Двухместный стандартный номер стоил 360 юаней, причем свободна была только 1 комната. Пока Фан Му колебался, Минань приняла решение.
«Останемся здесь».
Комната была такой же обшарпанной, как и фасад, и повсюду витал затхлый запах. Возможно, дело в близости к шахтам, но от простыней до пола лежал тонкий слой черной пыли. Они посмотрели друг на друга и горько улыбнулись. Придется довольствоваться тем, что есть. Просидев за рулем слишком долго, Фан Му ничком упал на кровать, расслабив мышцы, и пружинный матрас тут же издал гулкий стон. Минань, напротив, встала к окну и собиралась приоткрыть его. Но, увидев толстый слой угольной золы на подоконнике, замешкалась и передумала. Они несколько минут отдохнули, после чего спустились поужинать. В гостинице не оказалось ресторана, и поесть можно было только на улице. К счастью, там было довольно много закусочных, да и рестораны различных крупных отелей встречались буквально на каждом шагу. Фан Му и Минань выбрали относительно чистое заведение, заказали несколько блюд и принялись размышлять над своими дальнейшими действиями. На этой улице расположилось немало мелких магазинов, торгующих взрывчатыми материалами, и, вероятно, значительная часть из них не имела соответствующей лицензии, поэтому взрывчатку в них можно было приобрести без соблюдения надлежащих формальностей. Однако провести расследование будет очень сложно, и даже если Цзян Я действительно купил взрывчатку и детонатор замедленного действия здесь, продавцы в этом не признаются. Все они занимались нелегальным бизнесом, и никто не хотел бы навлечь на себя беду. Пока они разговаривали, в ресторанчик вбежал мальчик лет 7-8, поздоровался с хозяйкой, которая вела подсчеты за прилавком, затем бросил школьную сумку и тут же нырнул на кухню. Через несколько мгновений он вынес небольшую тарелку с жареной лапшой и небрежно поставил ее на стол Фан Му. То ли из-за того, что он обжег руку, то ли потому, что тарелка была слишком тяжелой, но когда мальчик поставил ее на стол, половина лапши вывалилась. Увидев это, хозяйка тут же подошла и выругалась.
«Мать твою за ногу! Нельзя, что ли, поосторожней?»
«Ничего страшного», — поспешила вмешаться Минань. «Ты не обжегся?»
Мальчик пососал палец и, покраснев, покачал головой.
«Прошу прощения».
Видя, что гости не рассердились, хозяйка чуть-чуть смутилась.
«Я принесу вам другую порцию».
«Не нужно».
Минань положила лапшу обратно в тарелку.
«Это ваш сын?»
«Да»,
— гордо улыбнулась хозяйка.
«Он второклассник, да еще и староста».
«Какой хороший мальчик!» Минань с улыбкой погладила ребенка по голове. «Такой маленький, а уже помогает семье».
«Увы, выбора-то нет».
Лицо хозяйки помрачнело.
«В позапрошлом году на шахте произошла авария, и мой муж погиб. Теперь мы опора друг для друга».
Минань ахнула. Хозяйка, видя, что та очень добра и не винит мальчика, прониклась к гости симпатией, тут же придвинула стул, села и принялась болтать. После долгого праздного разговора она с любопытством окинула их взглядом и спросила.
«А зачем вы приехали?»
Фан Му посмотрел на Минань и небрежно задал следующий вопрос.
«А сами как думаете?»
«Точно не покупатели угля», —
довольно категорично заявила хозяйка.
«Этих деловаров я повидала много, и вы на них не похожи».
Подумав, Фан Му негромко произнес:
«Мы кое-кого ищем».
«Кого?»
— еще сильнее удивилась хозяйка.
«Шахты?»
«Нет». Фан Му подался к ней.
«Вы не знаете, где здесь продают взрывчатку?»
«Знаю».
Женщина выпрямилась и указала рукой в окно.
«Вон там разве не несколько магазинов?»
«Я имею в виду без формальностей».
«Этого я не знаю».
Хозяйка вмиг насторожилась, встала и, пожелав гостям приятного аппетита, вернулась за прилавок. Фан Му немного сник, и, наскоро поев, они расплатились и ушли. Идя по улице, профайлер разглядывал магазины, торгующие взрывчаткой, и хмурился. Минань обратила внимание на его настроение и тихонько рассмеялась.
«Ты слишком прямолинеен. Люди могут подумать, что мы журналисты, ведущие тайное расследование».
Не оставалось ничего другого, кроме как ходить от магазина к магазину и спрашивать. Идея заключалась в том, чтобы сначала проверить, выйдет ли купить взрывчатку без формальностей. А если выйдет, достать фотографию Цзян Я и спросить у продавца, не видел ли он этого человека. Конечно, было бы замечательно найти свидетеля того, как Цзян Я покупал взрывчатку, но и просто выяснить его личность, несомненно, было бы большим успехом. Однако все оказалось далеко не так гладко, как представлял Фан Му. Воспользовавшись тем, что еще не стемнело, они сперва зашли в несколько ближайших магазинов, чтобы навести справки. Продавцы, конечно, были весьма любезны, но после того, как Фан Му говорил о своих намерениях, тут же спрашивали официальный документ от органов общественной безопасности. Стоило ему услышать, что его нет, как их головы тряслись, как погремушка-барабанщик. Фан Му не сдавался, ходил вокруг да около и предлагал заплатить высокую цену, но продавцы все равно отказывались идти на уступки. В конце концов он доставал фотографию Цзян Я, но продавцы, даже не взглянув на нее, говорили, что никогда не видели этого человека и, размахивая руками, прогоняли их. Получив несколько отказов подряд, они заметили, что солнце уже совсем скрылось за горой Дацяошань. С наступлением сумерек магазины по продаже взрывчатых средств закрыли свои двери. Закусочные, массажные салоны, салоны интим-услуг и караоке-бары, напротив, оживились, и на улице вмиг появилось множество людей. Судя по одежде, это были бизнесмены, закупающие уголь, бригадиры, приехавшие с шахт развеяться, а также молодые рабочие, занятые на угольной шахте. Они только-только вымыли руки и лица, и с угольной пылью в волосах сразу же пришли в деревню транжирить заработанные потом и кровью деньги. Возможно, у тех, чьи жизни только что висели на волоске в глубокой шахте, было больше причин наслаждаться развратом на земле. На улице преобладали мужчины, а в расположенных вдоль нее заведениях — женщины. Резкий аромат духов мгновенно вытеснил угольную пыль и распространился по улице. В толпе, наполненной плотскими желаниями, Фан Му и Минань выглядели совершенно чужими. Многие мужчины нагло оценивали Минань, и на их лицах читалось страстное желание. Когда Фан Му уже был готов потерять терпение, она притянула его и спокойно сказала: «Хватит на сегодня, пойдем в гостиницу». Дорога назад не была долгой, но из-за оживленной толпы, заполнившей улицы, несколько затянулась. Когда они проходили мимо давешней закусочной, Фан Му заметил, как хозяйка с улыбкой приветствует посетителей, одновременно громко ругая сына, задержавшегося возле двери. Мальчик же наблюдал, как ребята играют с вертолетом на дистанционном управлении, и, услышав оклик матери, тут же бросился в зал, время от времени оглядываясь на маленький вертолет, зависший в воздухе. Фан Му, хоть и был раздосадован этим моментом, на самом деле ощутил что-то слегка знакомое и радостное. «Так вот какова жизнь, полная надежд, неизвестная, бурлящая». Открыв дверь так называемого стандартного номера, первым делом они увидели море пестрых листовок, просунутых через дверную щель. Здесь были и рекламы местных угольных компаний, и визитки с предложением особых услуг. Фан Му был в скверном настроении, поэтому, отпихнув их в сторону, прямо в одежде лег на кровать и уставился в потолок. Минань, однако, не бездельничала. Она вскипятила воду и, заварив две чашки чая, с косметичкой в руках отправилась в ванную. Звук льющейся воды привел Фан Му в чувство, и он вдруг осознал, что сегодня делит одну комнату с Минань. Тут же запаниковал, торопливо сел на кровати и, схватив прикроватный телефон, набрал номер администратора гостиницы. Он звонил несколько раз, но все время было занято. Как раз в тот момент, когда он собирался набрать номер снова, Минань вышла из ванной, вытирая мокрые волосы.
«Что делаешь?»
«Я...» — пробормотал Фан Му, уже направляясь к двери. «Я пойду узнаю, есть ли еще свободные комнаты».
«Ерундой не майся».
Минань повесила полотенце на спинку стула и посмотрела в окно. На улице по-прежнему было многолюдно и шумно.
«Вряд ли сейчас есть свободные номера».
«Тогда пойду спать в машину», — сказал Фан Му, почесав голову, и полез в рюкзак за зарядным устройством для телефона и бритвой. Минань, спокойно глядя на него, спросила:
«Ты боишься меня или презираешь?»
«Я?» — Фан Му покраснел. «Разве это возможно? Я не имел в виду ничего такого. Просто...» Минань, однако, не захотела слушать объяснение и, бросив ему полотенце, приказала:
«Иди мыться и ложись спать. Посмотри на себя, вся голова и лицо в золе».
Фанму взял полотенце, на несколько секунд застыл и послушно отправился исполнять приказ. Выйдя из ванной, он специально полностью оделся, затем украдкой высунулся на пол головы и увидел, что Минань лежит под одеялом на кровати у окна, держа в руке пульт от телевизора и переключая каналы. И только потом осторожно подошел к кровати у двери, залез под одеяло и с трудом разделся. Минань лишь бросила на него мимолетный взгляд и продолжила сосредоточенно смотреть телевизор. Зимняя одежда толстая и многослойная, а если к ней добавить одеяло, то неудивительно, что Фан Му вымотался, сняв только брюки и носки. Немного переведя дух, он всеми силами продолжил борьбу со свитером и трикотажными кальсонами. Уже изрядно изношенный пружинный матрас скрипел все сильнее. Минань прыснула. Фан Му как раз подтягивал свитер к голове, когда услышал смех Минань, и вдруг ощутил, что его тело расслабилось, поэтому он, наполовину оставшись в свитере, тоже рассмеялся. Две кровати, расположенные менее чем в метре друг от друга. Мужчина и женщина, смеющиеся над таким пустяком. Они веселились минуту или около того, а когда смех постепенно утих, Фан Му понял, что слишком много думает, поэтому просто высунулся верхней частью тела из-под одеяла и быстро снял с себя свитер и кальсоны. Минань приложила руку к щеке, легла на бок и молча смотрела на него с нескрываемой улыбкой.
«Ты любишь ее?»
— внезапно спросила она шепотом. Фан Му, растерявшись, инстинктивно переспросил.
«Что ты сказала?»
«Ничего».
Минань тут же отвернулась, накрывшись одеялом до плеч, и Фан Му остались видны лишь ее темные волосы. Он смотрел на силуэт девушки. Даже под толстым ватным одеялом были видны его изящные изгибы. Затем тихо вздохнул и прошептал.
«Я должен извиниться перед тобой за то, что случилось в тот день».
Минань долго молчала, прежде чем раздался ее придушенный голос.
«Ты не обязан извиняться, и тем более извиняться за нее.
Но
Ляо Яфань права. В некоторых вещах я действительно уступаю ей».
В этот момент Фан Му вдруг захотел крикнуть ей «Нет, все не так!». Однако он лишь открыл рот, взмахнул рукой и в конце концов беззвучно ударил кулаком по мягкому одеялу. Голос Минань раздался снова.
«Яфань... хорошая девушка. Будь к ней добр и не подведи ее. Это твоя судьба».
После этого она больше ничего не произнесла, и комната вновь погрузилась в тишину. Фан Му какое-то время сидел с поникшей головой, а затем погасил свет. В момент, когда мир погрузился в темноту, юноша внезапно осознал, что ему невероятно знакома эта сцена. Это случилось несколько лет назад в поезде дальнего следования в Харбин. Такое же узкое пространство, такая же общая комната, такая же тема, связанная с той же женщиной. Такая же неудовлетворенность вопросом, такое же понятное без слов уклонение. Когда Фан Му снова открыл глаза, уже рассвело. Он приподнялся и огляделся. Кровать Минань была уже пуста, только аккуратно сложенное одеяло лежало у изголовья. Профайлер потянулся за одеждой, лежавшей на прикроватной тумбочке, как вдруг увидел лежавшую сверху записку.
«Жду тебя в закусочной, где мы ужинали».
Фан Му не стал медлить и, наспех умывшись, оделся и спустился. Наверное, из-за того, что был выходной, улица оказалась безлюдной, а закусочная пустовала. Едва войдя внутрь, Фан Му увидел Минань. Она держала за руку мальчика и о чем-то с ним болтала, но внимание ребенка было приковано не к ней. Его глаза с нетерпением смотрели на большую пластиковую коробку на столе, внутри которой лежал новенький вертолет на дистанционном управлении.
«Мы не можем принять это».
Подойдя к ним с лапшой, хозяйка вытерла руки о фартук.
«Слишком дорого. Он просил много раз, но я так и не купила. Нужно откладывать деньги на учебу. Примите. «Мне понравился ваш сын, как только я его увидела».
Минань передала ребенку коробку, и как только он взял ее в руки, сразу же открыл и начал играть с вертолетом.
«Этот ребенок даже не знает, как спасибо сказать».
«Спасибо, тетя!» —
взволнованно и смущенно пробормотал мальчик.
«Какой хороший мальчик! Беги скорее играть!»
— произнесла Минань и с улыбкой погладила его по голове. Глядя, как ребенок радостно выбегает за дверь с вертолетом, она погрустнела.
«Мой сын примерно такого же возраста, но, к сожалению, больше не может играть в такие игрушки».
Фанму, подавившись лапшой, удивленно посмотрел на нее. Хозяйка тоже удивилась и сразу подставила стул.
«А что случилось?»
Минань достала из сумки фотографию и протянула хозяйке. Та взглянула на нее и тут же вскрикнула.
«Боже мой, как это произошло?»
Фанму придвинулся и увидел, что на фотографии никто иной, как Эрбао. Хотя лица его не было видно, толстая белая марля, обмотанная от локтя до ладони, особенно бросалась в глаза.
«Взрыв!»
— в глазах Минань стояли слезы.
«У нас в городе была маленькая мастерская, по правде говоря, подпольная фабрика петард. И мой сын как-то пошел туда играть, и как раз тогда произошел несчастный случай».
Не в силах продолжать, она опустила голову и заплакала. У хозяйки тоже навернулись слезы, и она утешающе похлопала Минань по плечу. Фанму тоже помрачнел, но не для того, чтобы подыграть Минань. Просто от одной мысли об Эрбао ему стало грустно. Хозяйка обратила на это внимание, еще больше уверовала в то, что эта пара пережила несчастье.
«И как он сейчас?» «На правой руке осталось только два пальца».
Минань не переставала вытирать слезы в уголках глаз.
«Больше всего возмущает хозяин, который ни в какую не признает, что добавил в петарды взрывчатку. Подумайте сами, ну разве может обычный порох быть таким мощным? Мы с мужем приехали сюда, чтобы найти доказательства того, что он покупал взрывчатку. И чего бы мне это ни стоило, я должна добиться справедливости для своего ребенка».
Муж хранил молчание и просто сидел удрученно куря. Хозяйка тоже пришла в ярость. Время от времени она поглядывала на сына, который радостно запускал вертолет на улице, а сама проливала слезы вместе с Минань.
«Скажите, что мне делать? Целый день поисков ничего не принес», —
сказала Минань, снова заплакав.
«Как мне смотреть в глаза сыну? Его жизнь кончена. Он тоже любил играть с вертолетами на дистанционном управлении, но теперь ему трудно держать даже палочки».
Женщинам было проще всего найти общий язык в вопросе о детях, особенно после того, как каждая из них столкнулась с жизненными трудностями. Вскоре Минань и хозяйка стали близки как сестры. Последняя даже перечислила все магазины на этой улице, где продавалась взрывчатка. От нее же Фанму узнал, что кроме тех магазинов, которые открыто торговали взрывчаткой, почти каждый мелкий магазин продавал ее в частном порядке. Здесь это не было секретом.
«Не ходите по большим магазинам, бесполезно. Я встречала немало тех, кто делает петарды. Большое количество заряда им не требуется, да и документов нет, так что крупные магазины им отказывают. Лучше сходите в маленькие, они единственные, кто осмелится продать».
Хозяйка встала, добавив.
«Иди, просто скажи, что ты сестра Хэ Кун Мэй. Это обязательно сработает».
Выйдя на улицу, Минань вытерла слезы и негромко спросила Фанму.
«Ты не осуждаешь меня за то, что я использовала Эрбао как прикрытие?»
Фанму покачал головой. Минань облегченно вздохнула и продолжила.
«Мне искренне жаль его. Столько натерпелся».
Несмотря на указания хозяйки, дела все равно шли неважно. Фанму и Минань обошли на улице все мелкие магазины, где продавали взрывчатку, в частном порядке. Но никто из продавцов не помнил Дзян Я. Только владелец продуктового магазина, взглянув на фотографию, сказал, что он выглядит знакомым. Но когда Фанму спросил его, что тот купил, замялся и в конце концов пробормотал, что, кажется, детонатор.
Однако стоило Минань тайком достать телефон, чтобы записать разговор и попросить владельца еще раз подтвердить его слова, тот сразу же насторожился и все опроверг. Даже упоминание имени Хэ Хун Мэй им не помогло. Фан Му не желал сдаваться и снова вместе с Минань прошелся по всем магазинам, где открыто продавались пиротехнические средства. Результат был тот же. Отношение продавцов немного менялось, когда они слышали имя Хэ Хун Мэй. Но все равно никто не опознал Дзян Я как покупателя взрывчатки. Потому как сейчас обстояли дела, можно было сделать только два вывода. Первый — продавцы говорили неправду. Второй — предположение Фан Му ошибочное, Дзян Я не появлялся в этом месте. Фан Му не мог не расстраиваться. Если он не нашел никаких подсказок здесь, то искать их в другом месте — все равно, что искать иголку в стоге сена. Минань успокоила его, сказав, что, по ее мнению, владелец продуктового магазина сказал правду, а отказался от своих слов только из-за страха накликать на себя беду. Но даже если это правда, это всего лишь маленькая зацепка, но никак не доказательство. Расследование не принесло результатов, а время уже подходило к полудню. Расстроенные Фан Му и Минань вернулись в закусочную. Хозяйка сразу же подбежала к ним и поинтересовалась, как все прошло. Узнав, что безрезультатно, она тоже опечалилась и, накрывая для них стол, спросила Минань.
«Как выглядит человек, который навредил вашему сыну? Я здесь уже много лет. Если он заходил, я бы наверняка запомнила».
Хотя Фан Му понимал, что надежды мало, он все же решил попробовать и передал фотографию Цзян Я. Хозяйка некоторое время внимательно рассматривала и нахмурилась, словно что-то вспомнив.
«Почему-то он кажется знакомым».
«Да?» — встрепенулся Фан Му. «Он заходил к вам?»
«Нет».
Хозяйка замешкалась и встала.
«Подождите».
С этими словами она направилась в заднюю комнату, а через несколько минут вышла с фотоальбомом в руках.
«Смотрите»,
— достала фотографию.
«Разве он не похож на этого человека?»
Это был групповой портрет, на котором десятки детей, сгрудившись вместе, смотрели в камеру и улыбались. Судя по красным галстукам на груди и фону, это, вероятно, была фотография выпускников начальной школы. Мальчик, на которого указывала хозяйка, находился во втором ряду, шестой слева, со стрижкой, ежиком и слегка нахмуренными бровями. Черты его лица действительно имели некоторое сходство с Цзян Я. Однако из-за старости фотография давно пожелтела, лицо ребенка также было нечетким, поэтому невозможно было подтвердить, Цзян Я это или нет.
«А есть другие фотографии?» — нетерпеливо спросил Фан Му.
«Есть».
Хозяйка немного полистала альбом и вытащила еще одну. Исходя из времени, она была сделана примерно тогда же, когда и выпускная фотография. На снимке были два мальчика, 11-12 лет. Один, более пухлый, держал другого за плечо и счастливо улыбался. Второй же хмурился и слегка сутулился. Он был одет в старую, явно неподходящую по размеру одежду. А в его глазах, помимо детскости, которую он никак не мог скрыть, читались нотки настороженности и тоски.
«Это мой муж»,
— хозяйка указала на пухлого мальчика.
«После свадьбы он рассказал мне, что эту фотографию они с лучшим другом сделали на память, когда закончили начальную школу. Ох, как же он любил ностальгировать».
«Вы встречали этого человека?»
«Нет».
Хозяйка покачала головой.
«Мы с мужем познакомились, когда работали в городе Же, а сюда приехали только в 2004 году».
«Другими словами, этот человек и ваш муж вместе учились в начальной школе».
Фан Му на мгновение задумался. «Он тоже из Лоян Цунь?»
«Наверняка».
«Его родной дом здесь?»
«Нет».
«В смысле?» — слегка удивился Фан Му. «Разве это не деревня Ло Ян Цунь?»
«Она самая, только новая Ло Ян Цунь. Ее основали после открытия угольной шахты на горе Да Цяо», терпеливо объяснила хозяйка. «Старая деревня находится на востоке, примерно в 2-3 ли отсюда, но там почти никого не осталось. После 2000 года все постепенно перебрались сюда».
Фанму тут же встал и сказал Минань: «Поехали в старую деревню».
«Не торопитесь, поешьте сначала. Я попрошу сына проводить вас».
Хозяйка повернулась к двери и крикнула:
«Дзян Юнтянь, иди сюда».
Фанму вдруг осенила мысль, он спросил: «Фамилия вашего мужа Цзян?»
«Да».
«А какой иероглиф?»
«Речной Цзян», — ответила хозяйка, недоумевая. «А что?»
«Здесь много людей с фамилией Цзян?»
«Нет, только наша семья».
Сердце Фанму бешено заколотилось. Он тут же спросил: «Как звали вашего мужа?» Выражение лица Фанму напугало хозяйку, и она долго мялась, прежде чем ответить.
«Цзян Я».
Старая деревня находилась недалеко. До конца по главной улице, свернуть на грунтовую дорогу и проехать еще несколько минут. Фанму издалека посмотрел на низкие дома и решил высадить Дзян Юнтяня здесь.
«Мама сказала проводить вас до деревни».
«Не стоит. Дядя найдет дорогу». Фанму погладил мальчика по голове. «Почти стемнело. Возвращайся скорее домой, а то мама будет волноваться». Мальчик, думая о ждущем его игрушечном вертолете, не стал упрямиться, выпрыгнул из машины и зашагал в сторону дома. Минань остановила его и вложила в руку ребенка 500 юаней. Мальчик медленно покачал головой, сказав, что мама не разрешает ему брать что-либо у чужих. Минань коснулась его лица и с улыбкой произнесла:
«Я тетя, а не кто-то чужой. Это деньги тебе на учебу. Учись хорошо и в будущем уважай маму».
Покраснев, мальчик взял деньги, торопливо поклонился Минань и убежал. Через несколько минут внедорожник въехал в старую Ло Янцунь. Фанму посмотрел на часы, было уже 4 часа дня. Старая деревня оправдывала свое название. Судя по рельефу местности, она располагалась в котловине у подножия горы Дацяо, и было заметно, что когда-то это место процветало, и здесь стояли сотни больших и маленьких домов. Однако кирпичных домов очень мало, большинство — глинобитные. Фанму и Минань не встретили ни души. Здесь царила гробовая тишина, и лишь изредка доносился далекий лай собак. Внимательно присмотревшись, они заметили, что почти на каждом доме висит железный замок, часть из которых уже проржавела. Парные надписи с новогодними пожеланиями на дверях уже давно потускнели, и можно было различить лишь некоторые слова, такие как «гармония» или «счастье на пороге». Дворы также заросли сорняками и выглядели увядшими и обветшалыми. «Прям-таки деревня-призрак», — пробормотал Фанму. Минань, оглядываясь туда-сюда, беспомощно произнесла:
«Никого? Откуда начнем поиски?»
«Не торопись», — Фанму взглянул на часы. «Подождем еще немного». Стемнело в мгновение ока. Угольная зола, выдуваемая из шахт, плыла над тихой деревней, заслоняя небо. Казалось, что поднялся густой туман, и эти разрушенные старые дома тихо стоят в нем, скрытые от посторонних глаз и прячущие свои секреты. Однако не так далеко, в новой Ло Янцунь, продолжалась бурная жизнь предыдущего дня. Поочередно загорались разноцветные неоновые вывески, а временами доносилась неясная какофония голосов. Тихая и шумная, мертвая и живая. Деревня с таким же названием, но словно находящаяся в другом времени и пространстве. Подобно тем, кто покинул эту землю. Интересно, что они приобрели и что потеряли, пройдя через бесчисленное множество перипетий? Огни города. Вспоминаешь ли ты это место, проснувшись посреди ночи? Постепенно, с наступлением ночи, старая деревня начала проявлять признаки жизни, словно пытаясь доказать новой Ло Янцунь, что еще не вымерла окончательно. Над несколькими домами поднимались едва различимые на фоне свинцового неба клубы дыма, которые некоторое время парили в воздухе, а затем бесследно рассеивались. Фан Му выбросил сигарету в окно, завел машину и поехал в сторону ближайшего дома, над которым клубился дым. В доме жила пожилая пара. Старушка сидела в деревянном кресле-качалке в гостиной. Лицо ее пожелтело, глаза были плотно закрыты. И если б не легкое вздымание груди, Фан Му мог бы подумать, что она не дышит. Старик, однако, еще мог, сгорбившись, ходить, и сейчас помешивал суп-лапшу в котле. Вероятно, эти склизкие штуки, плавающие с овощными листьями и кусками картофеля, были их ужином. Фан Му несколько раз поприветствовал его, но старик лишь медленно повернулся и несколько секунд смотрел на него мутными глазами, а затем продолжил неспешно помешивать суп. Когда Фан Му собрался окликнуть его еще раз, Минань взяла его за руку и сделала жест около уха.
«Не трать силы, он не слышит и, скорее всего, растерян».
Когда она говорила, старик поднял правую руку и ложкой указал на запад. То было и указанием направления, и намеком гостям, что пора и честь знать. Фан Му ничего не оставалось, кроме как сказать «простить за беспокойство» и удалиться вместе с Минань. На западе стоял дом с внутренним двором, над крышей которого периодически поднимался черный дым. И хотя двор был не слишком ухоженным, следы проживания все же имелись. Фан Му несколько раз постучал в железную дверь, и кто-то внутри быстро откликнулся. Это был мужчина лет 60, одетый в серый пуховик. На ходу он ковырялся в зубах.
«Чего вам?»
«Здравствуйте, мы не местные». Фан Му выдавил улыбку и протянул сигарету через дверь. «Приехали, чтобы кое-что разузнать».
«Уголь купить хотите?»
Старик взял сигарету, взглянул на марку и заложил за ухо.
«Так идите прямиком на шахту».
«Нет-нет». Фан Му передал еще одну сигарету, помог прикурить и указал на дом, в котором они только что были. «Тот дедуля направил нас сюда».
«А, вы про Лао Лю. Его бесполезно расспрашивать. Он туговат на ухо и давно уже поглупел».
Старик закурил и окинул взглядом Фан Му.
«Что хотите узнать?»
Сейчас необходимости скрываться не было, поэтому профайлер достал удостоверение сотрудника полиции и вкратце объяснил цель своего визита. Старик ничуть не встревожился, взял удостоверение, рассмотрел его и открыл железную дверь, впустив Фан Му и Минань в дом. Старик жил один, дом был обставлен просто и выглядел довольно чистым и прибранным. Присев на кан, Фан Му первым делом завязал легкую беседу.
«Традиционная система отопления в крестьянских домах Северного Китая, которая представляет собой кирпичную или глиняную лежанку».
Из разговора он узнал, что фамилия старика Тянь, в прошлом был секретарем партийной ячейки деревни Ло Янцунь, вдовец, живет один, есть сын, который разрабатывает месторождение на горе Дацзяо. Старик не смог привыкнуть к условиям новой деревни, поэтому жил здесь. Неудивительно, что Лао Лю направил их сюда. Фан Му подумал еще, что старик перед ним явно опытный, и оказалось, некогда был деревенским старостой.
«По какому вы делу?»
Секретарь Тянь стряхнул пепел и угостил Минань сушеными финиками из плетеной корзинки. Подумав, Фан Му спросил.
«Секретарь Тянь, как долго вы здесь живете?»
«Очень долго», — рассмеялся старик. «Я здесь родился, а нынче мне 68. Считайте сами».
«Понял». Фан Му сразу перешел к делу и достал фотографию Цзянья.
«Вы знаете этого человека?»
«Подожди-ка».
Секретарь Тянь надел очки, взял фотографию, внимательно рассмотрел ее и спустя некоторое время нерешительно произнес:
«Выглядит знакомо, только не могу вспомнить, кто это».
«А что насчет этой?» Фан Му передал фотографию, на которой были запечатлены два мальчика. «Знаете их?» Старик только взглянул на нее и сразу же произнес:
А разве этот толстячок не старший сын семьи Дзян? Как же его звали? Им кажется еще такое элегантное.
Дзян Я?
Точно, точно.
Секретарь Тянь похлопал себя по голове.
Хороший мальчик, внимательный, почтительный. Жаль только, что рано умер. Погиб в шахте вместе с сыном Лао Лю.
А другой? С нетерпением спросил Фан Му. Узнаете его?
Это...
Старик нахмурился, затянулся и в раздумье приложил руку к уголку лба.
«Выглядит знакомым. Кто это?»
«Он тоже из вашей деревни, из неблагополучной семьи», — подсказал Фан Му. «Близкий друг Дзян Я».
«Близкий друг Дзян Я», —
пробормотал секретарь Тянь и вдруг хлопнул себя по бедру.
«Вспомнил! Это ж сынишка Лао Гоу!»
Он взял другую фотографию и, изучив ее, уверенно произнес.
«Это он, точно. Его строптивое выражение лица ничуть не изменилось».
«И как его зовут?» — тут же спросил Фан Му.
«О, у мальчика не было настоящего имени», — с усмешкой проговорил секретарь Тянь. «Фамилия отца Гоу, и тот всегда называл его Гоу Данем».
Дословно «собачье яйцо».
И мы его так звали, и даже учителя в школе. Из-за этого он, помнится, подрался с учителем и был им избит.
Гоу Дань. Фан Му и Минань обменялись взглядами. Слишком жестоко.
«А что он сделал?»
Секретарь Тянь посмотрел сначала на Фан Му, а потом на Минань.
«Совершил преступление?»
«Да, кое-что случилось», — неопределенно ответил Фан Му и спросил. «Здесь еще живет кто-нибудь из его семьи?»
«Уже нет».
Секретарь Тянь взял еще одну сигарету и прикурил.
«Мать рано умерла, ему тогда было лет 14. Прыгнула в колодец».
«Самоубийство?»
От удивления глаза Минань расширились. «Почему?»
«Долгая история».
Секретарь Тянь выглядел так, будто это ему доставляло удовольствие.
«Отец мальчика был рабочим на шахте, и после свадьбы, лет 5 или 6, его мать никак не могла забеременеть. Отец публично говорил, что его жена — курица, которая не несет яйца, и целыми днями ходит недовольная». Однажды зимой в деревню приехала пекинская опера, а после отъезда труппы мать Гоу Даня забеременела. Его отец был вне себя от радости. Но когда мальчик появился на свет, то совсем не походил на отца, зато был похож на актера из театральной труппы, игравшего Джан Шена.
Главный герой юаньской драмы «Западный флигель», автором которой является Ван Шифу.
Все тогда судачили о том, что это ребенок от того актеришки. Отец Гоу Даня сильно избил жену. Она все отрицала, упорно утверждая, что это его сын.
И что произошло потом?
А сами как думаете?
Секретарь Тянь выдохнул легкий клуб дыма, взял сушеный финик и закинул в рот.
Ребенок родился, и отцу оставалось только растить его. Но с тех пор и мать, и сын сильно страдали. 3 дня пощечины, 5 дней кулаки. Ребенок, уже учась в начальной школе, так и не имел настоящего имени. Отец сказал, что будет звать его Гоу Данем. Поговаривали, что так он поносит того актеришку. Мол, Гоу Дань — кобелиное семя. В год, когда мальчик окончил начальную школу, мать не выдержала и спрыгнула в колодец. Жены не стало, его отец на год успокоился, а весной следующего года уехал на заработки, прихватив с собой сына. Больше 20 лет прошло, а они так и не вернулись.
«Куда они уехали?» — спросил Фан Му.
«Не знаю». Секретарь Тянь покачал головой. «Я даже не заметил, что они уехали. Об этом мне рассказал отец Дзян Я». По его словам, перед отъездом Гоу Дань пришел попрощаться с Дзян Я, и ребят даже расплакались.
Фан Му задумчиво кивнул и, подумав некоторое время, спросил: «Вы еще помните, где находится дом Гоу Даня?» На северо-западе старой Ло Ян Цунь одиноко стоял глинобитный дом, окруженный небольшим двором. В нем возвышалась яблоня, листва которой уже опала, а высохшие и почерневшие плоды были едва различимы на поросшей сорняками земле. Фан Му обошел территорию, затем вернулся к машине, надел перчатки, а затем взял лом и направился ко входу. Железные ворота уже проржавели и покосились, а некоторые прутья и вовсе прогнили. Он приподнял железный замок и, включив фонарик, осмотрел, после чего обратился к Минань. «Есть следы вытирания пыли». Минань кивнула, достала пакет и обернула им замок, оставив открытой только дужку. Фан Му вставил лом, приложил усилие, и проржавевший замок со звуком открылся. Профайлер взял обернутый в пакет замок в руки, глубоко вздохнул, и они с Минань вошли во двор. Двор был маленьким, стоя в центре, можно было все рассмотреть. На западной стороне находился ряд кукурузных амбаров из битого кирпича и деревянных кольев, которые по большей части развалились от ветхости. А рядом с амбарами — простой ямный туалет, который также выглядел как груда битого кирпича и гнилого дерева. На восточной стороне — небольшой огород. Правда, теперь уже нельзя определить, что именно было посажено. А канава за прошедшие 20 лет практически заполнилась перегнившей листвой. Посередине двора проходила заросшая сорняками дорожка из красного кирпича, в конце которой стоял глинобитный дом. Фан Му и Минань подошли к двери и осмотрели железный замок на ней, та же ржавчина, то же отсутствие пыли. Кто-то возвращался сюда с ключом 20-летней давности. С этим замком они поступили точно так же. Деревянная дверь вскоре открылась, и Фан Му с Минань вошли внутрь, светя фонариками. То место, где они находились, вероятно, было гостиной, совмещенной с кухней. Справа стояла плита высотой в половину человеческого роста, а на ней большой котел, который практически сгнил. Помещение было просторным, но захламленным. Повсюду валялись тряпки, цвет которых давно уже нельзя различить, и прочее барахло. Минань потянула Фан Му за рукав и указала на пол. На нем образовался толстый слой пыли, и было заметно, что его подметали метлой или чем-то подобным. Предыдущий гость тщательно убирал следы. Фан Му посмотрел на два железных замка в своих руках и с горькой улыбкой бросил их на пол. Раз Шагни города додумался убрать следы, то, естественно, не стал бы так глупо оставлять отпечатки пальцев. Это знание развязало Фан Му и Минань руки. Никаких следов нет, значит, и охранять место происшествия нет необходимости. Они осмотрелись и решили начать с восточной комнаты. Типичная спальня северо-восточной деревни. На южной стороне расположен кан, вдоль северной стены — шкаф, на котором стоят покрытые пылью термос, чайные чашки, подсвечники, винные бутылки и полпачки сигарет. На стене висит несколько рамок, снимки годовалого Гоу Даня и всей семьи. Стройная изящная женщина, выглядящая старше своих лет и с болезненным лицом. Невзрачный мужчина, чьи глаза не скрывают грубости и невежества, а в застывшем выражении лица нет ни капли тепла, только оскорбленное достоинство и гнев. Ребенок сидит на коленях матери и совершенно не походит на отца. В восточной части комнаты стояло несколько шкафов. Фан Му открыл один из них, и в лицо ему ударил резкий запах плесени. Шкаф был завален одеждой, выглядевшей сырой и тяжелой, слипшейся и давно потерявшей фактуру и цвет. Кан тоже выглядел не лучше. Грязная подушка лежала на краю, а из прогрызенной крысами дыры виднелась почерневшая мекина. Матрас, также влажный и изношенный, был покрыт крысиным пометом, источавшим отвратительный запах. Сверху в беспорядочную кучу свалено одеяло с едва заметным рисунком, также испещренное дырами и вырванным хлопком. Оглядевшись, Фанму решил. Судя по обстановке в комнате, это совсем не походило на отъезд на заработки, скорее на торопливое бегство. К тому же, почему в этой комнате, похожей на спальню хозяина дома, только одна подушка? Немного подумав, он жестом попросил Минань следовать за ним в комнату на западной стороне. По сравнению с беспорядком в восточной комнате, это место выглядело намного опрятнее, хоть и было всюду покрыто пылью. Комната была обставлена просто. Шкаф, письменный стол, деревянная кровать. В шкафу было очень мало одежды, и вся она была сырой и гнилой. Фанму ломом подобрал несколько разбросанных по полу вещей, среди которых можно было смутно различить жилет, брюки и красный галстук. Письменный стол, напротив, был пуст, а в ящике они обнаружили лишь несколько карандашей, сломанную рогатку, камни и стержни для шариковой ручки. На деревянной кровати лежало постельное белье, правда, грязное и давно ставшее домом для крыс, но аккуратно сложенное, а у изголовья кровати лежали две подушки в выцветших розоватых наволочках. Если догадки верны, это была комната Гоуданя. Фанму еще раз внимательно осмотрелся и не заметил никаких лишних вещей. Вот что озадачивало. Отец и сын вдвоем уезжают на заработки. Гоудань забирает личные вещи с собой, но отец не берет даже сменной одежды, а его постель выглядит так, словно человек только проснулся. Возможно ли, что тогда уехал только Гоудань? Профайлер как раз размышлял об этом, когда почувствовал, что Минань легонько притянула его к себе.
«Смотри».
Он проследил за направлением ее пальца и увидел, что на полу остались следы от подметания метлой, и эти царапины вели под кровать. Неужели огни города залезал туда, когда возвращался в старый дом? «Что там внизу?» Фанму попробовал толкнуть кровать рукой и ощутил, что она совсем не тяжелая, поэтому подозвал Минань, и, объединив усилия, они передвинули ее в сторону. Их взору предстала большая куча темных предметов. Посветив фонариком, Фанму разглядел на полу несколько открытых деревянных ящиков, доверху набитых разным бытовым хламом. Старыми книгами, утепленными ботинками, изношенными деталями от велосипеда и другими вещами. Фанму немного подвигал ломом в ящиках и, не найдя никаких необычных вещей, уже было расстроился, как вдруг обнаружил, что на пыльном бетонном полу виднеются следы потертостей, как будто ящики передвигали. Он ухватился за ящик, оттащил его и осветил пол фонариком. В этом месте виднелась часть деревянной двери. Минань, стоявшая рядом, издала удивленный возглас, а затем подошла и помогла сдвинуть остальные ящики, и вскоре в свете фонаря показался квадратный вход в подвал. Замка на двери не было, только позеленевшая латунная ручка. Фанму посмотрел на Минань, наклонился, взялся за ручку и с силой потянул вверх. Тяжелая дверь распахнулась с пронзительным скрипом, и вслед за ним в ноздри ударил удушливый смрад. Фанму вдохнул. Его брови тут же нахмурились, и он посветил фонариком. Под ногами была ржавая железная лестница. Когда он попытался наступить на нее, она затряслась, но не рухнула. Зажав фонарик во рту, профайлер начал осторожно спускаться и через несколько секунд уже стоял в центре подвала. Тот занимал около десятка квадратных метров, а его высота составляла около 2 метров. В центре находилось большое открытое пространство, а вдоль 3 стен стояли гниющие деревянные ящики, на которых громоздились промасленные бумажные пакеты. Фанму подошел, осторожно развернул один и обнаружил внутри скрученный огнепроводный шнур. Открыл другой пакет, оказавшийся почти пустым. В нем осталась лишь небольшая кучка прозрачных кристаллов. Минань тоже спустилась в подвал и, увидев напарника, стоявшего у деревянных ящиков, подошла и спросила.
«Что это?»
Фанму взял в руки кусочек кристалла и осветил фонариком. Кристалл заблестел под ярким светом, что выглядело очень красиво. Он поднес его к носу и понюхал. Запаха не было. Фанму посмотрел на огнепроводный шнур, затем на другие деревянные ящики и прошептал.
«Вероятно, это взрывчатка из аммиачной селитры».
Положив это, Минань тут же достала пакет, взяла кристалл и положила его туда. Отец Гоуданя был шахтером. Неужели использованная огнями города взрывчатка из аммиачной селитры была взята из родительских запасов? Итак, вероятность того, что огни города возвращался в старый дом, возросла. Для него было бы гораздо менее рискованно тайком достать взрывчатку из собственного подвала, нежели покупать ее где-то еще. Размышляя, Фанму вдруг заметил, что свет внезапно погас. Он уже собирался повернуться, как почувствовал, что холодная рука дотянулась до его фонарика и нажала на кнопку. Подвал внезапно погрузился во тьму. Фанму недоумевал, а рука быстро переместилась на его плечо и силой потянула вниз.
«Ни звука».
Голос Минань был едва слышен и сопровождался частым дыханием, которое она изо всех сил старалась контролировать.
«Здесь кто-то есть».
Волосы Фанму тут же встали дыбом. Он инстинктивно сжался, вцепившись мертвой хваткой в лом, и изо всех сил напрягал глаза, но перед ними все еще было остаточное изображение деревянного ящика, оставленное на сетчатке. С трудом приспособившись к темноте, Фанму приблизился к уху Минани и шепотом спросил:
«Где?»
«Прямо перед нами».
Несмотря на то, что Фанму не видел Минань, он все равно чувствовал, как она дрожит.
«На 12 часов».
Фанму замолчал и изо всех сил старался задержать дыхание, глядя в темноту прямо перед собой, в то время как мысли бешено крутились в его голове. Когда они только вошли в дом, дверь была заперта, а окна закрыты. Как же этот человек попал внутрь? К тому же, судя по следам в комнате, кроме огней города, сюда больше никто не заходил. Неужели он появился из ниоткуда? Фанму напомнил себе о необходимости сохранять спокойствие и слегка сжал руку Минань. Вскоре ее дыхание тоже успокоилось. Фанму навострил уши и всеми силами старался уловить любой звук в воздухе. Однако в маленьком подвале не было слышно третьего дыхания. Человек, который не дышит? Несмотря на то, что лучшим вариантом было ничего не предпринимать, пока противник не обнаружит себя, у Фанму не хватило терпения ждать. Он придвинулся к уху Минань и прошептал.
«Через 5 секунд включи фонарик».
Минань надавила на его руку, давая знак, что поняла. Фанму пригнулся к полу и бесшумно пополз вперед по диагонали. Когда он мысленно досчитал до 5, то уже преодолел более 2 метров и находился в 1,5 метрах от противника. В этот момент вспыхнул луч света. Фанму вскочил на ноги и замахнулся ломом, однако сразу остановился. Перед глазами по-прежнему был только ряд деревянных ящиков. Однако в момент вспышки света Фанму разглядел за ними 2 человеческих ног. Только вот одежда на этих ногах уже почти сгнила, и теперь отчетливо виднелись желтовато-белые кости. Минань тоже хорошо разглядела ноги, осторожно подошла и с нескрываемым удивлением спросила.
«Это труп?»
Фанму зажег фонарик, подошел к ящикам, и тело, скрытое за ним, предстало во всей красе. Это были останки взрослого мужчины. Тот лежал на спине, головой на север и ногами на юг, уже полностью разложившийся. На скелете осталось небольшое количество еще не сгнившей одежды, красное хлопковое белье и синие кальсоны. Под костями виднелись высохшие следы, оставшиеся после разжижения мягких тканей, и чем ближе подходили полицейские, тем сильнее ощущалось зловоние. Фан Му, прикрыв рукой нос и рот, подошел к трупу и рассмотрел его повнимательнее. На скелете не имелось явных травм, однако череп был сильно поврежден. Большая часть лба разрушилась, а челюстная кость отвалилась. Левая надбровная дуга была практически раздроблена, а глазные впадины, словно одна открыта, а другая закрыта, создавали гримасу, и выглядело это очень жутко. Минань посмотрела на разбросанные рядом с останками сломанные кости и зубы, невысохшие и уже высохшие разжиженные мягкие ткани, и невольно нахмурилась.
«Эти, похоже, появились после смерти».
«Да», — Фан Му слегка подвинул череп ломом. «К тому же совсем недавно». От действия Фан Му труп, казалось, неохотно повернул голову, и в левой задней части черепа показался паутинообразный перелом. Его края были темно-желтыми, а посредине виднелось большое углубление. Похоже, рана была смертельной. Оглядевшись, Фан Му не обнаружил никакой другой одежды покойного, тем более обуви. Судя по всему, его перенесли в подвал после смерти. К тому же первичное место преступления находилось не слишком далеко. Профайлер поднял глаза на выход из подвала. Только что в восточной комнате он предположил, что тогда уехали не отец с сыном, а один Гоудань. И эти останки укрепили его догадку. Если его предположение верно, то этот труп был никем иным, как отцом Гоуданя. И вполне вероятно, тем, кто убил его, был сам Гоудань. Перед глазами профайлера предстала такая сцена. Глаза маленького Гоуданя полны слез, одна рука прикрывает щеку, на которой виднеется отпечаток ладони. Он пристально смотрит на своего шатающегося отца. Тот, одетый только в трусы, небрежно ставит бутылку на шкаф, достает сигарету, прикуривает и, сделав затяжку, слышит, как за его головой свистит ветер. Обмякшее тело мужчины падает с железной лестницы, ведущей в подвал, и приземляется на пол. Запыхавшийся Гоудань спускается, садится на последнюю ступеньку и переводит дыхание, а затем берет отца за руки и с трудом оттаскивает в угол. Через несколько минут он возвращается в западную комнату, сгребает все вещи, лежащие на столе, в большой плетеный мешок, достает из шкафа свою одежду и запихивает туда же. Осматривает комнату, с трудом тащит мешок, запирает дверь и покидает дом, в котором прожил более 10 лет. Стоя на грунтовой деревенской дороге, Гоудань решает, куда ему идти. Над соседним глинобитным домом поднимается дым, и смутно виднеется теплый свет. Он оглядывается на темные окна своего собственного дома, и его глаза вновь наполняются слезами. Затем перекидывает плетеный мешок через плечо и, спотыкаясь, бежит к свету. Спустя 21 год огни города возвращаются в подвал. К этому времени он стал выше, сильнее, хладнокровнее. Он с легкостью вскрывает ящики, тщательно выбирая нужные ему вещи. Закончив, кладет набитый до отказа рюкзак на ящик и переводит дух. Когда дыхание успокаивается, он опускает взгляд на безмолвный скелет в углу. Все эти долгие годы останки и душа были надежно заперты в подвале, и в этот момент отец, возможно, смотрит на него из какого-нибудь угла с неприкрытой ненавистью. В уголках его рта играет улыбка. «Нет, я не боюсь. Даже когда я был ребенком, я никогда не боялся тебя. А теперь, когда ты превратился в груду легких костей, я боюсь тебя еще меньше». Он встает, подходит к груди костей и молча взирает на собственного отца. Казалось, более 20 лет застыли в этом мгновении. Отец даже не изменил позы. Только крепкое тело, приносившее бесконечную боль ему и матери, почти исчезло, превратившись в лужицу засохшей жидкости под ним, источающую дурной запах. Он смотрит на черные глазницы и широко раскрытую челюсть, затем внезапно поднимает топор и безжалостно обрушивает его вниз. Фанму и Минань еще раз все осмотрели и, убедившись, что ценных улик больше нет, поднялись по лестнице и поставили кровать на прежнее место. Стоя во дворе, они стряхнули с себя пыль и вдохнули уличный воздух. Хоть в воздухе и витала угольная зола, это было гораздо лучше, чем затхлый запах старого дома, смешанный с трупной вонью. Немного придя в себя, Минань спросила Фанму, что он собирается делать дальше. Немного подумав, тот решил, что лучше сначала вернуться с имеющимися вещественными доказательствами, а старый дом и труп отложить на потом. Во-первых, у Фанму и Минань не было законных оснований для проникновения с целью обыска, и хотя они могли придумать, как все уладить постфактум, текущая ситуация все равно не позволяла направить свои подозрения на Цзян Я. Хотя Фанму верил, что воспоминания старого секретаря и Хэ Хун Мэй точны, но, опираясь только на две фотографии, сделанные с разницей в 21 год, трудно утверждать, что Гоу Дань и огни города — один человек. Если тщательно обыскать дом, то, возможно, удастся найти волосы или другие вещдоки. Однако, учитывая, что прошло более 20 лет, весьма маловероятно, что они еще могут быть идентифицированы с ДНК Цзян Я. Во-вторых, даже если останки, найденные в доме, действительно принадлежат отцу Гоу Даня, будет сложно возбудить уголовное дело и начать расследование спустя 21 год. Ведь то, что сын убил отца, никто не знал, не говоря уже о том, чтобы органы общественной безопасности возбуждали дело. Срок давности за умышленное убийство составляет 20 лет, по истечении которых, даже если дело будет раскрыто, судебное преследование становится невозможным, если только оно не будет одобрено Верховной Народной прокуратурой. Если не принимать во внимание сложные и долгие формальности, то даже если местные органы общественной безопасности откроют дело, вероятность его раскрытия минимальна. Вместо того, чтобы позволить этим побочным вопросам отвлечь внимание, лучше уж направить все силы на несколько крупных преступлений, совершенных огнями города. Фанму взглянул на часы, было уже 21:15. Если они выйдут сейчас, до полуночи успеют вернуться в город С. Внедорожник выехал на шоссе. Через 10 минут Фанму взглянул в зеркало заднего вида. Ни тихой старой Ло Ян Цунь, ни шумной новой Ло Ян Цунь уже видно не было. Минань на пассажирском сиденье была занята. Сначала она тщательно отсортировала доказательства, добытые в старой Ло Ян Цунь, упаковала их по отдельности, а затем тщательно пометила кодами, указывающими время и место изъятия. Наконец открыла маленький блокнот и принялась что-то аккуратно записывать. «Что пишешь?»
«Рабочий дневник»,
— Минань, не поднимая глаз, жестом указала вперед.
«Следи за дорогой».
Фанму улыбнулся и больше ничего не спрашивал. Ему было приятно ее слушаться. За последние несколько лет его напарники менялись один за другим. Лао Син был мудрым и спокойным, Тай Вэй — решительным и смелым, Джен Линь — раздражительным и импульсивным, а Сяо Ван — сообразительным и находчивым, но при этом не отличал хороших от плохих. Минань не похожа на них. В ней есть как деликатность и невозмутимость, так и сила с выносливостью. Если бы не ее импровизация в деревне, они не смогли бы так быстро добиться прогресса. Задумавшись об этом расследовании, Фанму устремил взгляд на непрерывно тянущуюся дорогу. Город С находился почти в 200 километрах от них. Наверняка в эти минуты он ярко освещен. Так уж вышло, что Фанму не знал, как его называть. Огни города? Дзянья? Гоудань? 14-15-летний мальчик с рождения носил позорное имя. После того, как собственноручно убил своего отца, он покинул родные края и выбрал имя лучшего друга. Он все еще цеплялся за прошлое или же всегда завидовал звучному имени друга. Фанму знал только то, что происходило с этим человеком до 15 и после 36 лет. Что произошло за этот 21 год, каких людей он встречал и что же привело к тому, что он стал таковым, каков сейчас? Почему утверждает, что является светом? И почему идет на риск, наказывая злодеяние? Почему, безжалостно убивая нежелавших ему зла людей, он проявляет доброту к бездомному, умственно отсталому ребенку? Вопросов было много, и Фанму не терпелось ответить на все. Размышляя, он вдруг заметил, что Минань уже не пишет. Повернувшись, увидел, что она, подложив руку под голову, полулежит на пассажирском сиденье. Ее глаза были полуприкрыты, а лицо выглядело нездоровым.
«Ты в порядке?»
«Машина так трясется, что меня зарябило в глазах».
Минань открыла глаза и через силу улыбнулась.
«Голова немного кружится».
Фанму поспешно остановил машину и велел Минань найти в рюкзаке воду. Она долго рылась, но там ничего не было. Фанму только сейчас понял, что с тех пор, как они съели полмиски лапши в полдень, у них во рту не было ни капли воды, ни зернышка риса.
«Потерпи немного», — извиняющимся тоном сказал он. «Давай перекусим на ближайшей зоне отдыха».
Минань кивнула и, прикрыв глаза, откинулась на спинку сиденья. Через полчаса впереди справа забрезжил свет, и показалась стоянка. Это была небольшая зона отдыха, где были только хостел, кафе, магазин и общественный туалет. Фанму припарковал машину и направился прямиком к кафе, но успел пройти лишь несколько шагов, как Минань остановила его.
«Что такое?» — он внимательно посмотрел на нее. «Закажем несколько блюд и хорошенько поедим».
«Не нужно».
Минань слегка согнулась.
«Давай просто заварим лапшу в магазине. Мне срочно нужно что-нибудь съесть, живот начинает болеть».
«Да, конечно».
Видя, что она больше не может терпеть, Фанму, немного запаниковав, торопливо вошел в магазин. Усадив Минань на стул, он взял со стеллажа два ведерка лапши, ветчинные сосиски и маринованные яйца, и, доставая бумажник, сказал:
«Потерпи еще немного, я быстро».
Разорвав упаковку с лапшой, Фанму вдруг кое-что вспомнил и, хлопнув себя по лбу, трусцой побежал просить у продавца бумажный стаканчик. Налил туда горячей воды и поставил перед Минань.
«Сначала выпей воды».
Крутанувшись на месте, он крикнул продавцу: «У вас есть таблетки для желудка?» Наблюдая за тем, как Фанму крутится, как белка в колесе, Минань и раздражалась, и веселилась. Она махнула рукой и произнесла:
«Не мельтеши, не волнуйся. Я поем и буду в порядке».
«Хорошо». Фанму почесал голову и смущенно улыбнулся. «Ты присядь, через 5 минут все будет готово».
Он быстро открыл крышку ведерка, кое-как достал пластиковую вилку и разорвал пакетик с приправой, просыпав половину на стол. Минань с нескрываемой улыбкой молча наблюдала за ним.
«Как было бы прекрасно, если бы этот мужчина был моим».
Фанму ощутил ее пристальный взгляд, и его охватила необъяснимая паника. Проклятый мясной соус никак не открывался. Сколько ни рви его руками, как ни кусай зубами, он оставался целым. В конце концов Фанму снова крикнул продавцу: «Есть ножницы? Ну что же подойдет?»
«Так, давай лучше я».
Минань разразилась смехом. Она выхватила мясной соус из рук Фанму, слегка ущипнула его ногтями, и пакетик легко разделился на 2 части.
«Круто! Ты потрясающе!» —
искренне воскликнул Фанму, вытерев пот со лба.
«Это считается потрясающим?»
Минань недовольно посмотрела на него и потянулась за другой упаковкой лапши.
«Рассчитывая на тебя, Я бы даже завтра утром не съела эту лапшу».
Фанму рассмеялся и встал рядом, наблюдая за ней. Ночь. Магазин. Мужчина и женщина стоят бок о бок у окна, а перед ними два дымящихся ведерка с лапшой быстрого приготовления. Свет отбрасывает их тени на бетон снаружи. Они выглядят стройными и загадочными, и между ними нет ни единого просвета. Минань растерянно смотрит на две тени. Она была ниже его, на полголовы, и можно было смутно различить очертания овального лица и конского хвоста на затылке. Он же казался высоким, молчаливым и широкоплечим. Минань смотрела на него и нее, изо всех сил стараясь представить в голове два четких образа. Особенно его. Аккуратные короткие волосы, бледное худощавое лицо, очки в черной оправе, мягкий, но в то же время проницательный взгляд, прямой нос, поджатые губы и жесткая щетина на подбородке. Минань бесшумно сделала полшага назад. Две тени за окном остались неизменными, по-прежнему прижимаясь друг к другу. Она чуть-чуть наклонила голову, и хвост упал на плечо. Она за окном повторила движение Минань и, казалось, мило прильнула к его плечу. Фанму, разламывая ветчинные сосиски на мелкие кусочки и добавляя их в лапшу, небрежно спросил: «Добавить сычуаньской горчицы?»
«Что?»
Минань вздрогнула и торопливо выпрямила голову.
«Как хочешь».
Фанму кивнул и продолжил разламывать сосиски. Минань посмотрела на него и, не удержавшись, снова наклонила голову. Тени за окном снова правдоподобно прильнули друг к другу. Подумав, Минань незаметно вытянула руку и завела ее за спину Фанму. Выглядело так, будто она прислонилась к его плечу, а левая рука обхватывает его талию. Его тело наверняка крепкое, теплое и приятно пахнет. Минань слегка прикрыла глаза и, казалось, действительно прислонилась к твердому плечу и обхватила рукой крепкую талию. Продавец широко раскрыл заспанные глаза и недоуменно посмотрел на странную девушку. «Всякая любовь смиренна, и когда ты открываешь свое сердце, то добровольно сдаешься. Это изначально неравный поединок, а ты, как назло, с радостью в сердце».
«Пусть этот момент длится вечно. Пусть ты никогда не узнаешь».